То есть лезвие в конфете это как бы лучший вариант, да?
Что за буллинг, типа? Нет, не буллинг, я с тобой грубо разговариваю.
То есть получается, что твоя работа заключается в том, чтобы тусоваться с подростками, когда холодно.
Нам надо поговорить.
Молодежь, кто она? Что они делают на улице? Давайте с вами сегодня об этом поговорим. С вами в эфире Александр Рабкин, мобильный молодежный работник. Беру инициативу сразу в свои руки. И кто со мной?
И ведущие подкаста «Нам надо поговорить» Ольга Петрова и Виктор Марвин.
Слушайте на платформе talkabout.ee. Саша, привет. Получается, что твоя должность официально называется мобильный молодежный работник, да?
Мобильный Норсетэ, да, все верно.
Ну что делает мобильный молодежный работник?
И почему мобильный? То есть ты работаешь с мобильным телефоном или ты очень мобильно перемещаешься из школы в школу?
Я все отвечу вам на все ваши вопросы постепенно. Значит, мобильный, потому что мы двигаемся, мы не на одном месте, то есть это в противопоставлении стационарным молодежным центрам, где молодежные работники ждут, пока придет молодежь к ним, а мобильные, значит, мы проактивно, мы идем туда, в места скопления подростков, туда куда, спросите вы, на улице и...
В торговые центры.
Все верно, в торговые центры, потому что где еще тусоваться, когда холодно.
То есть получается, что твоя работа заключается в том, чтобы тусоваться с подростками, когда холодно?
На поверхности, да, по большому счету, не только когда холодно, а всегда. Вот. И, наверное, они это очень долго так и воспринимают, что мы просто приходим и с ними что-то тусуемся, общаемся.
А
и...
как ты, типа, вливаешься в компанию, то как бы, привет, ребят, меня зовут Саша.
Сейчас уже слава мобильной молодежной работы немножко нас опережает, то есть можно просто прийти и сказать, мы моно. Вот. Ну и плюс у нас как бы есть куртки, там написано департамент образования, мобильная молодежная работа. Это сбавляет, может быть, немножко градус недоверия, с одной стороны. С другой стороны, это вызывает немножко напряжение, потому что мы в форме, и вот на этом контрасте можно тоже сыграть, сразу сказать, что мы не с полицией, мы, не знаю, не свидетели Иеговы, не... как это, комионут на эстонском, да, я не знаю, как это на русском сказать, короче, не какие-то извращенцы, которые докапываются до подросток. Но да, есть определенные ключи вхождения в тусовку подростков, если это мы их совсем не знаем, то мы, ну, должны как-то себя продать, да? То есть мы обычно говорим, есть разные заходы, говорим...
Давай, там, просто у нас, например, Ольга, она подросток. Тандеме, да-да-да, и вот, например, как бы ты сразу, какой ключ бы ты подбирал?
Влезь в мою тусовку, представь, что я в торговом центре сижу.
Да. Привет, ребята.
Здрасте. А для чего ты вливаешься в эту компанию?
Ну, у нас нет задачи прям влиться в компанию. У нас есть как бы задача... То есть мы делим. Есть первичный контакт. Да? То есть первичный контакт может длиться там буквально там одну минуту. Мы придем, надо как-то зацепить. Да? То есть йоу, ребята, мы... Ладно, йоу, никто так не говорит. Йоу, камон, people, check it out. Что, битбокс, уходи отсюда.
Давайте
потом его бить. Танец из тектоника,
да,
еще.
Из тектоника, да-да-да, из Титаника, все верно. Вот. Сдала свой возраст только что.
Тектоника из Титаника.
Короче, что, нужно сказать, например, кто мы такие, да, то есть какая-то часть у нас есть заучена, я уже как мантру, да, мы мобильные молодежные работники, как мы как молодежные работники в молодежных центрах, знаете молодежные центры? Они такие, мы такие, ну, Норте Кескус. А, Норте Кескус, да, знаю, может быть, ходил. Ну, там тупо. Ну, вот мы не такие, там, да, от обратного, например. Или мы, да, мы точно такие же, если у него позитивный опыт был. И потом говорим, допустим, у нас есть сейчас какие-то клевые, удачные проекты, о которых мы можем рассказать. Допустим, если это какие-то, я вижу, пацаны, и я предполагаю, что, возможно, им нравится граффити. Вот мы сделали, допустим, такой проект Legal Wall Tallinn, легальные стены. Может быть, слышали, у нас есть в Таллине 4 легальных стены теперь. Хотя еще 4 года назад граффити было вообще запрещено.
Я знаю, где-то в районе Магдалены есть такая большая стена, где да, можно нарисовать всем, да?
Да, мы вот совместно со Спектрумом, это ребята, которые, ну, сами граффитчики, у них свой магазин, ну, это самые известные граффитчики, которые у нас есть в Таллине. Вот, мы совместно с городом, то есть мы продавили эту идею. То есть есть потребность у подростков рисовать на стенах. Людям нравятся красивые вот эти всякие муралы, которые на стенах. При этом рисовать граффити запрещено. Но кто все эти муралы рисует? Те же самые ребята, которые там 10-15 лет рисовали это нелегально, правильно? А теперь вот они... Ну иначе как ты научишься рисовать на стене, если ты никогда этого не делал, да? Вот, и мы эту потребность... Можно сказать, решили. Мы такие, как адвокаты подростков, что, смотрите, город, у нас есть такая проблема. Давайте это сделаем. Давайте найдем какие-то точки соприкосновения.
Город засыпает, просыпаются подростки,
идут все рисовать, да. Или там скейтеры, например, там у них тоже на Вабудусе Вялек было место, где они все время катались, потом город постоянно запрещал, и оказалось, что городу надоело, что подростки там катаются, потому что местные постоянно жалуются, подростков бесит, что они могут там кататься, в общем, всех это раздражает. Мы как бы такими явились координаторами всей этой ситуации, сказали, давайте, у нас будет какое-то место. Вот они выделили им место, купили там специальные бетонные пандусы, на которых они катаются. Все, теперь все знают, что идите и вот катайтесь вот, вот тут. Причем это тоже на площади Свободы, но немножко как бы рядом. Вот, и через такие прикольные позитивные примеры, ну, может быть так, а может быть я просто вижу, что они анимешники, и у меня там с собой есть какие-то стикеры из One Piece там, или какого-нибудь еще аниме, и я подхожу, о, прикольно, ребята, вы там занимаетесь косплеем или чем-то, а вот вам выберите наклейку, они такие, о, клево.
Хотите, я покажу вам аниме, ребят?
Да. Или, например, просто спрашиваю, какой-нибудь тайтл. Скажите какой-нибудь клевый тайтл анимешный. Тайтл, понимаете? Ну, типа, название.
Название, наверное.
Да, название. Но именно вот на анимешном языке. Сколько тайтлов ты смотрел? Или, да, сразу залетаю в компанию, вижу, что гопники, там, говорю, типа, там, обоюдно, ребята, нормально, шаришь. Кто подвинется, тот гей. Все, там, я гей. Все там, все, начинаешь смеяться. Какие-то... То есть это меняется. Это я сейчас говорю. Может, кто-то будет этот подкаст через полгода слушать. Господи, какое кринж вообще, что, какой обоюдный это, отстой. Но нужно все время вот это вот, ну, я думаю, поговорим об этом сегодня, есть некий
обязательно
код, через код, который разрушает вот этот, ну, то есть порог вхождения. Он
сиамский.
Дает тебе, да,
ты... А получается...
Сиамский код, я понял.
А получается, что обоюдно, это тоже такой как бы как вместо приветствия, да? Типа,
ну,
обоюдно.
Да, да. То есть я записывал полгода назад всякие словечки, сленговые, и в том числе там было обоюдно. И я спрашивал, кто знает это. И мне там, ну, в Инстаграме 15% только ответили, что они это знают. И вот через полгода все сейчас это говорят, там, обоюдно, обоюдно.
Ты ввел тренд на обоюдно.
Нет, я просто знал, что это будет, вот, потому что
у
уже
тебя
кто...
есть дар.
У меня... Ну, и не один.
Встань и иди.
Встань и обоюдно, вот так вот.
Короче, вы проникаете в тусовку подростков, чтобы рассказать им о каких-то возможностях, которые есть в городе, но о них просто никто не знает.
Я бы лучше не подытожил. Это одно направление, да, то есть мы работаем на улице, дальше мы выходим на индивидуальный уровень, то есть у нас 4 метода всего. Первый метод — это уличная работа, где мы вот ходим, мониторим, мы же сотрудничаем тоже с разными другими организациями, там, в том числе с полицией, но не в том плане, что мы сдаем, но они могут нам сказать, где места скопления подростков, ну, если мы не знаем, или мы можем им сообщить о какой-то опасной ситуации. Не то, что там, типа, тут подростки курят, срочно приезжайте, уиу-уиу. Нет, ну, какой-то там, например, ну, бывало, что намечается какая-то большая драка, и, ну, как бы... Ну, я подумаю, сливать или не сливать, или посмотреть на нее самому, как бы со стороны. Короче, это метод первый, уличная работа. И он, наверное, самый важный, и то, что нас отличает. И еще то, что нас отличает от даже молодежных центров, если они делают молодежную работу, мобильную в том числе, да, они же могут выйти на улицу, по сути, общаться с подростками. Они куда-то их привлекают обратно к себе в центр. Это на английском называется outreach youth work. То есть outreach, есть разные там понятия, outreach или detach. Вот мы мобильная молодежная работа.
Если вы никуда не привлекаете.
Мы никуда не привлекаем, мы ничего от них не хотим, и это, на самом деле, является главным фактором доверия, когда мы приходим, и мы говорим, вот мы не то, они такие, а кто вы? Ну, мы просто вот такие чуваки, вот если хотите, у нас есть как бы деньги.
Мы ничего от вас не хотим, хотите, может быть, денег?
А деньги на что у вас есть?
А у тебя есть какая-нибудь идея клевая, которую ты хочешь реализовать, но у тебя нет денег?
С подростками?
Не, вот, допустим, ты подросток. Ты же как подросток сейчас спрашиваешь, правильно?
Да.
Ну, Ольга, в принципе, всегда спрашивает,
ну,
как
да.
подросток.
Допустим, ты хочешь, можешь подкасты свои вести.
Вот, кстати, да.
Кстати, классная идея. Давай сделаем подкаст.
Что тебе нужно, чтобы вести подкаст?
Аренда студии.
Хорошо, еще что?
Техническое оборудование.
Ну, хорошо, еще.
Гонорар.
Может быть, деньги на продвижение в соцсетях.
Хорошо. То есть тебе нужна реклама?
Да.
То есть тебе не конкретно деньги, тебе нужна реклама, да?
Ну как, я сама создам контент, но его нужно платно продвигать.
Вот мы уже приходим к тому, что ты, Оля, можешь сама сделать контент, правильно?
Да.
То есть у тебя есть какая-то идея, тебе нужно техническое оборудование. Что? И телефон.
Телефон есть, да.
И телефон есть, все, ты да. можешь уже снимать, как бы создавать какой-то контент. А мы можем тебе помочь тем, чего у тебя нет. Понимаешь? То есть мы не будем делать за тебя, Например, есть уже студии подкастов, правильно? Тебе же не обязательно все оборудование самой покупать.
Ну, арендовать это первый. Тоже стоит денег.
Да, то есть
и вы опять, можете финансово помочь,
можем финансово
оплатить
помочь,
аренду студии?
А можем пойти, например, уже есть такие студии, в Мустамяйском молодежном центре есть студия для подкаста, да, у них есть и зеленый экран там, если хотите. То есть и мы начинаем вот как бы зацепляемся и рассказываем про возможности. И очень часто подростки просто как бы ну, не знают об этом. А иногда мы сами не знаем. И тогда мы, о, клевая идея, давай попробуем. Вот сейчас ребята хотели поехать в какой-то там в Латвию на фестиваль аниме, косплей, что-то такое. Но в итоге у них как бы не очень получилось. И эта идея трансформировалась у них в то, что они сами будут здесь делать косплейные как бы фишку.
И к нам все приедут.
Ну, может быть, потом, да, в перспективе. Но на самом деле неважно, как бы мне по большому счету. То есть мы... Вот выкапываем вот это до золота. То есть есть ребята, которые уже инициативные, которые хотят что-то делать. Давайте так, по-честному. Да? Есть на улице ребята...
Наконец-то по-честному.
Конченые. Можно так сказать, да, что... Они ничего не... Ну, в том плане, что они сейчас... Ладно, давайте так. Их бутон еще не раскрылся. Никогда не знаешь, какой бутон когда раскроется. И вот ты смотришь на него и понимаешь, что этот бутон, он еще, возможно... Ну, мы не знаем, но как будто бы...
Во-первых,
вообще...
если там бутон, да?
Да, вообще не факт, что он вообще когда-нибудь раскроется. Но он сейчас ничего не хочет, он не нуждается в твоей услуге никак вообще. То есть он ничего не хочет, ничего не хочет делать и не делает. Есть ребята, которые участвуют во всем везде. То есть вот они и к нам придут, и там в iZoom, и еще куда-то везде, там в молодежных организациях, и на Erasmus поедут, и еще у себя в школе организуют что-то. Круто. Тоже зачем с ними заниматься, они и так уже все знают. И есть вот такие ребята, как бы пограничные, которые, может быть, и хотели бы что-то делать, но там групповая динамика им не позволяет, потому что у них все вокруг этим не занимаются, там, или просто они не знают об этом. Вот. И ты, хопа, даешь ему эту идею и говоришь, что это возможно, и они начинают, возможно, они начинают что-то делать.
Ну, смотри, приходит к тебе человек и говорит, я хочу стать тиктокером, хочу делать контент, но я боюсь осуждения со стороны одноклассников и других знакомых, и вообще я боюсь говорить перед камерой. Каким образом ты поможешь этому человеку?
Да какая-то супер рефлексия. Сейчас приходит человек, и такой подросток говорит, так, у меня такие-то проблемы, я все понимаю. Вряд я к тому, что...
А у них нет
извините
рефлексии?
За иронией. Да, ну, не такая... глубоко, как у Ольги сейчас проанализировала. Это я могу ему сказать, что через... Ну, он, скорее всего, придет и говорит, я хочу делать ТикТок и зарабатывать миллиард денег. Все. Конец.
И ты говоришь, молодец.
Классно, да. То есть, ну, давай не про ТикТок, давай вот про самый классический. Я хочу найти работу, да? Там, окей, что ты умеешь делать? Ничего. Я еще школу бросил недавно. Круто. А сколько ты хочешь зарабатывать? Ну, хотя бы 3000.
На руки.
Да, на руки, да, чтобы у меня было.
В день.
Классно. У тебя есть CV? Нет. А ты пробовал куда-нибудь устраиваться на работу? Ну, там, как в КВН. А что ты можешь делать? Ну, я так там, это, батя дрель могу подать, да. Ну, иногда он сам берет. Ну, вот такая история. И о какой там рефлексии может идти речь? То есть ты начинаешь, ну, раскручивать на то, что смотри, есть вот такие. Вот сейчас с твоим, как бы, уровнем знания, с твоим, как бы, доходом, реальность такова, как бы, ну...
Типа максимум 2900 сейчас.
Максимум
как бы, да?
В максимум, вот как бы, да, как бы ты пойдешь. И то там,
и то
там занято, Люба, какой код, там уже работает Зина, поэтому, ну, извини. Вот, выбирай то, что... Или иди учись. Либо да, если ты умеешь делать какие-то крутые штуки, может быть, тебе не надо работать. Может быть, действительно, и вот теперь мы возвращаемся к идее про ТикТок. Может быть, у тебя уже есть какой-нибудь ТикТок, который залетел на миллион, ты там нарисовал какую-нибудь аниме-картинку. Реальный пример сейчас привожу. И давай попробуем твой вот этот навык монетизировать, и мы вот переходим на его софт-скиллы, на его навыки, которые у него уже есть. Из этого переходим к тому, что ты можешь добавить это в CV, ты можешь делать визуальное CV, графическое CV, бла-бла-бла. И, короче, мы начинаем его раскручивать. Но это при условии, если он придет, потому что если он как бы уже куда-то к нам приходит, ну, допустим, в офис, это уже полдела, значит, у него есть большая заинтересованность. А в основном как бы мы просто сеем вот эти вот семена на улице и ну, на улице в торговых центрах. И это очень долгий процесс. Они могут никогда вообще до нас не дойти. А может, кто-то придет. И это круто, если кто-то придет. Вот.
С какими переживаниями чаще всего к тебе обращаются подростки? Что их гложет?
Я выдерживаю специально драматическую паузу. Я думал об этом. Какие проблемы есть, в принципе, у подростков, и не только у подростков, а у всех нас? Да? Это что? Отношения. Отношения. Что еще есть?
Отношения с разными людьми.
Комплексы.
Совершенно.
Ну, недовольство своей внешностью. Это же довольно актуальная история среди подростков.
Ну да, но тут надо давайте разделять, какие у них есть в принципе, да, переживания, проблем, и с какими проблемами, переживаниями они готовы прийти. Это же разные вещи. То есть если очень большая проблема, это РПП, да, то есть расстройство пищевого поведения, да, которые в свою очередь из-за, вот там, может быть, и, может быть, тут много нагромождений из-за картинки самого себя, которая, в свою очередь, складывается из-за того, что у нас открытый интернет, и есть очень много красивых девочек или мальчиков, и ты себя с ними сравниваешь, и ты не соответствуешь этой картинке и так далее. Но готов ли подросток рассказывать тебе об этом, или он лучше найдет себе какую-то анонимную группу, где его там научат, как правильно блевать, как правильно пить диуретики так, чтобы похудеть и скрывать, что у тебя красные глаза, и говорить, что ты их просто расчесал. Да, или он будет с тобой общаться. Ну, скорее всего, вот он пойдет вот тем путем туда, и потом его оттуда как бы вытаскивать. Здесь уже нужен твой как бы профессиональный навык, скилл, чтобы... Он пришел к тебе там поговорить о том, что его училка бесит, а ты выходишь в итоге на то, что действительно его как бы тревожит. Вот. Поэтому тут нужно разделять, с чем они приходят и какие у них на самом деле. О чем будем говорить?
С чем они приходят?
С чем они приходят? Работа. То есть хотим найти работу себе, особенно вот там ближе к лету. Мы еще никому не помогли. Потому что мы...
Александр, ест свой хлеб не зря.
Приходите, да, я ем.
Поможем.
Мы поможем, мы работаем за ваши налоги. Потому что мы всегда говорим, мы не найдем тебе работу, мы поможем тебе найти работу. И тут большая разница. Потому что я говорю, если мы говорили, мы найдем тебе работу, то они приходят, во-первых, мы забираем у них ответственность, мы забираем их силу, да? И они потом приходят и говорят, ну вот, где моя работа? Говоришь, нет, там, я же не работодатель, мы можем тебе помочь найти. Как был такой профессор Ховард Уильямс, мне очень нравится его, ну, был, он есть в Англии, такой амбассадор вообще молодежной работы, в том числе мобильной, и он говорил, ко мне приходят ребята, мы хотим поехать там куда-то, не знаю, куда хотят все поехать? В Киллингенеме, да? В Марну, не знаю.
Ну,
какие популярные,
да,
места?
Я думаю,
самые
что к этому
сейчас...
профессору приходят именно с этим запросом.
Какие
ребята?
Самые популярные курорты у нас сейчас там, не знаю. Ну, куда-нибудь они хотят поехать.
Поехать в Диснейленд.
Допустим. Он говорит, круто. Ну, что вам для этого надо? Он говорит, найди нам автобус. И он говорит, I'm not a fucking tour operator. Да? Тут перевод будет где-нибудь, потом подложите, хорошо? Вот, я молодежный работник. Вот. Что вы можете сами сделать? Говорит, ну, автобус можете найти? Можем там. Это можете? Ну, вот как мы с тобой про работу говорим. Вот, поэтому мы все время... Почему я говорю, что мы еще никому не помогли? Потому что мы все время возвращаем ответственность обратно. Мы тебе даем вот эти инструменты, и ты сам ими как бы, ну, пользуйся. Мы еще будем рядом с тобой, мы готовы пройти с тобой этот путь, там, возможно, держать тебя за ручку, но за тебя мы ничего делать не будем. И когда такой, блин, опять надо что-то делать, тут как бы, да, мы думали, вы нам просто деньжат дадите. Тогда как бы, ну, сложно. Ладно, работа, потом какие-то, ну, проблемы в семье обычно, ну, или в школе. Ну, то есть отношения, да.
А какой может быть вопрос по поводу проблем в семье? То есть с какой проблемой могут прийти?
Ну, мамка конченая. Это вот она так будет звучать, эта проблема.
Типа приходит к тебе девушка и говорит, у меня мамка конченая.
Да, мамка...
Мне нужен автобус в Диснейленд.
Да, ну, типа родители, ну, типа, грузят там родители. У меня конченые там, у меня мама конченая. Ну, да, они не перейдут, опять-таки, это вряд ли вот кто-то... Алло, здравствуйте, Александр, у меня конченая мама, можно с вами поговорить? Нет, ну, то есть это все выходит...
Потом оказывается, что конченая — это фамилия.
Да, потом оказывается, что конченая она, а не мама. Типа, ну... Но чаще всего, кстати, наоборот. Вот, ты идешь на улицу, думаешь... Подросток, что с ним не так? Он, ну, реально, он конченый. Потом как-то получается, что ты общаешься с родителями и думаешь, да клевый подросток. Вот сравнивая с его родителями, это как он еще таким классным вырос. Вот, то есть все из семьи идет, к сожалению. Так, как бы от этого никуда не деться.
А что вот подростков раздражает больше всего, не знаю, в поведении взрослых или родителей?
Да все.
Их наличие.
Да не, ну я так утрирую, конечно, но просто...
Но ты как-то помогаешь, и ты помогаешь простраивать, не знаю, коммуникацию между подростком и родителем.
Такое тоже бывает, да. То есть, ну, например, там, я вот занимаюсь тайским боксом, и там была девчонка, она все время там рассказывала про... там, вот у меня мама... Я знаю ее маму.
Ты пришел и ввалил маме?
У нее хорошо... Да, я просто хайкиком... Нет, у нее... Нет, в общем, чтобы никого не выдать, не буду, в общем, в подробности. В общем, и я говорю, ну давай почитай это, покажи, как ты с ней общаешься. И она показывает мне сообщение, и там просто, ну, такой абьюзивный, манипулятивный трэш. Она там, да, 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 вот так вот разговаривает, например, со своей мамой.
С ее стороны.
Да, со стороны. Я говорю, ну, а какой реакции ты ожидаешь, когда ты вот, давай с тобой научимся говорить как-нибудь таким образом, вот там, и начинаю там методы ненасильственной коммуникации, да, то есть сначала факты. Давай факты, что тебе по факту как бы не нравится. Ты, например, там, заходишь в мою, я понимаю, сейчас я это опишу, скорее всего, никто так не будет общаться, но просто для ее понимания, что она делает не так. Ты сразу переходишь там, допустим, мама заходит в комнату, и тебе это не нравится. Что там? Закрой дверь, там, да, ты меня раздражаешь, я 100 раз говорила, не заходи в мою комнату, да? Так, давайте начнем, вернемся обратно. Факты. Я сижу в комнате, а ты заходишь. Окей, как это на тебя влияет? Там, это мое личное пространство, да? Там, я хочу, я уже достаточно взрослый, хочу, чтобы ты уважала мое пространство. Как ты себя чувствуешь там? Меня это раздражает, обижает, мне там, это вот через себя, да? И когда ты так маме это опишешь, и потом ты просишь. Пожалуйста, не заходи в мою комнату. Если ты будешь что делать, то я не знаю, я вскроюсь. Я не знаю, ну как. И посыпалась вся схема. Да, да. Меня молодежный работник Александр научил, что нужно съесть аспирин и в теплую воду руки. Поэтому. И пошла опять манипуляция. Не, я как бы шучу. То есть, просто мы через это пытаемся научить уже разговаривать. Нормально.
Почему ты упомянул тайский бокс в этой связи?
Это потому что там был контакт с одним подростком.
Да, ну это то, ну и это и...
Фулл контакт.
Фулл контакт, да. И это, и потому что я занимаюсь тайским боксом, и там тоже подростки. Там и в раздевалках ты можешь много услышать, вот как они реально общаются в жизни, такое неформальное общение. Там стирается то, что я молодежный работник, там... Блин, мы там друг другу лица бьем, и... Так, подожди.
Молодежный работник Александр избивает, да, подростков.
Это подходит, мне очень было под работу. Но когда я хожу на улице, я же вижу всех этих ребят. Тайский бокс очень популярен, и это тоже помогает. Это тоже один из методов. Там, а я там фа-фа-фа занимаюсь там тем-то, тем-то. Такой, ну хорошо, давай поклинчуем, давай в клинч встанем с тобой. Да, там. Ну и все. И... Ну я же не буду выбирать сильного соперника. Конечно, я смотрю сразу так, прикидываю рост, вес. Ага,
сколько там, тебе, Юра? 12?
Да, погнали. Давай. Лошара, не лошара. Ну, иногда достаточно сказать просто там, ну, я тоже занимаюсь тайским, там-то, там-то, с теми-то, теми-то, столько-то лет, и все. Ничего себе, нормально.
Сразу авторитет растет, да?
Сразу, да. Уже 2 месяца. Да, вернемся. Вернемся к теме, к чем обращаются. Uh-huh. В основном это какие-то душевные проблемы, либо это отношения, ну, либо отношения с парнем, с родителями, ну, с девушкой. Я не знаю, сейчас все гендеры не будем перечислять, правильно? Да, там. Вот.
Есть два. Трамп недавно отметил, что есть два. Только.
Квадробер
и анимешники.
И анимешники, да.
А что, получается, могут к тебе прийти, там, не знаю, девушка может прийти или парень и сказать, вот, Саша, у меня проблема, там.
Меня бросили.
Бросила, там, бросили, да. Такое бывает, да?
Это бывает такое, да.
А что ты делаешь? Обнимаешь?
Пою и... песню Эльзы, отпусти, забудь.
А в тебя влюбляются девочки-подростки?
Конечно.
Ну, это же знаешь, как психологи, да? Ты вот с ними там проведешь несколько сеансов, доверительные отношения, и вот начинается вот этот вот какой-то вайб, который, в общем, абсолютно не должен там присутствовать, романтичный. Вот ты ощущаешь, что в твою сторону тоже есть какие-то такие флюиды от девочек?
И от мальчиков.
И от мальчиков.
Ну, сейчас меньше, я уже постарел, я уже соскуфился, да, мне уже 35, уже это странно, как бы, ну, раньше это было больше, да, и на самом деле, ну, это очень серьезная тема, это действительно добавляет плюс 1000 к сложности в работе с подростками, не не их отношение, а отношение к тому, как это может выглядеть со стороны. Да? То есть, ну, мы опять, ну, вы, наверное, почувствовали, что мы можем говорить очень по-молодежному. И такие, йоу, там, опять йоу, у меня выскакивает.
Очень по-молодежному, как это было несколько лет назад.
Не, ну, йоу они тоже могут сказать. Ладно, давайте оправдаем йоу. That's all жив. Сейчас просто сейчас такие, о, алды такие, нормально.
Сейчас должна пойти мои слезы и моя печаль.
That's all жив в те времена, когда жили дедушки и бабушки подростков.
Так вот, я к чему говорю? К тому, что даже тактильный контакт, да, там подростки могут при встрече обниматься. Ну и теперь представьте, вы мать подростка, Ольга, допустим, и вы видите, как...
Просто представьте.
Ну, да. Попробую, да, это сложно, но
на улице какие-то мужики обнимаются с подростками. Ну, то есть, условно говоря, вот я прихожу в компанию, там 30 человек, и пусть там 15 из них девчонок. И вот мы как бы все друг друга знаем давно, мы там с ними общаемся, мы каждый день, не знаю, пусть это будет какой-то Тондираба парк, и мы каждый день к ним приходим и по несколько часов как бы с ними общаемся. И культура общения такова, что мы обнимаемся, это как бы приветствие такое. И вот вы мать подростка какого-то тоже пубертатного, и вы видите, что приходят какие-то мужики и обнимаются со всеми подряд, и это непонятно выглядит со стороны. Как
ваши
бы. А что это такое? Да,
я спрошу, кто это? Мне скажут, это Саня, таквондист. Я скажу, ну окей,
какой
тогда ладно.
Таки бокс, не позорься. Да простите меня, Кэлвард. Я недавно, мне сломали нос, извините за отступление.
Кого-то не того обнял?
Нет, в тайском боксе, да. Тоже кого-то не того обнял и не так.
И ты узнал, что в тайском боксе не нужно обниматься.
Да. Мне не объяснили, да. Тренер мне объяснил. В общем, я пришел, почему я вспомнил про эту историю, я пришел к Лору, и она говорит, а где ты сломал нос? Я говорю, на тайском боксе. Я несколько раз посмотрел, на тайском боксе. Она такая, ну, понятно, понятно, это ваше тэквондо, Миша Кэлвард, спасибо ему за то, что у меня теперь много работы. Ну, ладно. Что? Михаил, если вы нас слушаете, Лоры вас любят.
Михаил нас обязательно слушает.
Да. Он первый будет. В общем, да, это странно. И ну, то, что взрослый мужчина, и вообще молодежный работник мужчина, и любой педагог мужчина, это все равно в нашем обществе еще воспринимается. А, да, ну, он такой, педофил по-любому. Да. 100%, 100%. Как это, знаете, у Джорджа Карлина была такая шутка. Там смотришь, хороший парень, потом присмотрелся, а, да он полон дерьма. Вот, ну, примерно то же самое про меня думают. И я, в общем-то, действительно, обжигался много раз. И заявления пытались на меня писать тоже как бы, в полицию, что вот там как бы что-то
не так. А кто, родители пытались писать? Или...
Ну, есть очень зашкварная история, как меня уволили со школы. Я прихожу в школу, вот, я работал там консультантом учебным. В общем-то, моя задача была быстро создать атмосферу для подростков, такую, чтобы она была комфортная. И я проводил как бы для учителей курсы, как создавать атмосферу в классе. Нужно было быстро-быстро все это сделать. И, соответственно, ходил там по школе и вел себя, в принципе, как мобильный молодежный работник на улице. И это послужило мне в итоге дурную, как бы... Ну, в общем, это плохо все кончилось. Я прихожу в школу через полгода примерно, и перед школой стоит полиция. И звонит мне уже директор, ты где? Я говорю, ну, сейчас... приду. Она говорит, быстро ко мне. Ну, примерно так. То есть она конкретно знает, кто я такой, какой я, знает весь мой бэкграунд. Я уже до этого стал мобильным, ну, если что, я в 2021 стал молодежным работником года в Эстонии. То есть у меня есть как бы...
На секундочку.
Да, на секундочку. Вот у меня есть как бы какой-то статус. Меня знают. Я работаю 8 лет там в департаменте образования. То есть я не просто какой-то там молодежный работник. Если вы просто спросите молодежный работник у какого-нибудь человека из среды молодежной работы, то ну, Александр Арапкин все знают. То есть, но это вообще никак тебя не спасает. Твоя репутация никак тебя не защищает. Ну, конечно, он так он вот и втирается в доверие, потому что как бы, ну...
Педофил.
Он, да, педофил, просто вот...
Так и что, ты пришел к директору, и что?
Ну, там уже сидит полиция, да. Я думал, ну, сейчас либо опять какая-то история, что девочка засунула лезвие в конфету и скормила другим детям, такая история была, как бы я сейчас буду это все свидетельствовать, да? Ну, либо что-то, короче, не так. Ну, я сразу почувствовал, что что-то не так. Потому что лица у них были...
То есть лезвие в конфете — это как бы лучший вариант, да?
Это был про меня.
Лезвие вариант был.
И там сидит...
И тебе протягивают полицейские конфеты и говорят, ешь.
сидит полицейский, который я знаю, потому что, ну, мы на улице много сотрудничали. И они говорят: Александр, вы предлагали кому-нибудь в школе целоваться? И я такой про себя думаю: ну, это, наверное, меньшее из того, что я мог сказать в целом, как бы общаясь с подростками. Ну, в общем, я говорю, я не помню. И полицейский мне говорит: Александр, и... Ну, она меня знает. Я просто, ну, я не знаю, но если бы я не помнила, я бы написала, что я не помню. Я такой: ну, я и не помню на самом деле, как бы, что это за ситуация. Навалите мне контекста, как бы, что за девочка, кто, как эта ситуация. То есть, потому что, ну, есть такой прикол, когда там все замолчали, сейчас уже так особо не говорят, типа, ну, или там, ну да, можно сказать: ну что, пососемся? Ну, или еще, может, еще пососемся, да? Или там кто-то, например, там друг другу комплименты какие-то делает. Давайте этот блок весь вырежем. Мне кажется, копается. Да, то есть, например, там кто-нибудь что-то говорит, и такой: ну, может, там, или: о, Александр, вы так красиво сегодня выглядите. И я мог вполне ответить: может, еще пососемся теперь, да? Ну, вот в таком контексте, да.
11-летней девочке.
Ну, какой 11? В итоге оказалось, что-то там девчонка. Короче, в итоге ситуация оказалась такая. Они написали в пояснительный. Потом, когда я подал в там трудовые споры, мне прислали этим объяснительный девочек. История была такая, что мы стояли в столовой, Александр подошел, мы там веселились, и потом он сказал: типа, поцелуемся, как бы в толпу. Вот. Mm-hmm. И мы посмеялись, поняли, что это шутка, целоваться не стали. Другая девочка написала точно так же, что мы как бы, вот, это была такая шутка. А третья девочка написала так, что я узнала от своих подруг, и это было типа через там 3 месяца, что Александр предлагал им целоваться, мне показалось, что это странно. В итоге она кому-то это рассказала, этот кто-то рассказал еще кому-то, и этот кто-то позвонил в полицию и попросил полицию приехать с проверкой. Вот. И дальше уже как бы как школа реагирует на это. То есть школа может сказать: слушайте, давайте мы проведем внутреннее расследование, мы посмотрим как бы. И... Но таких историй много. Например, я знаю в одной школе, не буду говорить в какой, учительница называла, просто в чате написала своей одной девочке: «Зайка, ты когда сдашь работу?» И началось такое, там: а что вы с моим ребенком общаетесь, написали ей: «Зайка, вы что, педофилка?» И там школа стала на ее сторону, и, но учитель настолько сильно заклеймили, что она уволилась. Вот, потому что, ну, как бы, вы что вообще? И вот это, как это называется, не обратная дискриминация, а с одной стороны, это очень круто. Я понимаю, что общество стало более бдительным, что много действительно таких историй, где, ну, вы слышали, там, да, там тренер там кого-то трогал, там еще что-то. Вот. Но с другой стороны, есть и вот обратная сторона медали, когда уже, ну, чересчур, как бы, люди стали параноиками, когда ты шаг не можешь делать в сторону вот этой вот неформальности, потому что мы все время в молодежной работе ходим, ну, по грани, что нам можно, что нам нельзя. То есть, допустим, курят на улице подростки. Это незаконно? Незаконно. Я должен об этом сообщать? Ну, как бы, наверное, да. Да? Ну хорошо, давайте не курим, давайте пойдем в более экстремальное. Они пьют. Надо мне сообщать об этом? Оля, вы полицейская, мне надо об этом сообщать?
Ну, ты должен узнать, кто им покупает.
Почему я должен это делать?
Ну, потому что я ты молодежный работник.
Ну и что, я же не полицейский?
Нет.
А почему я должен это делать?
Ну, какая-то степень ответственности на тебе же лежит.
Ну, как и у любого гражданина. Вы пойдете к подростку, который пьет, и спрашиваете: а где ты покупаешь? Кто тебе покупает?
Ну, если я увижу, что кто-то кому-то покупает... Ко мне тоже подходили в магазин, да, и просили: купите нам, пожалуйста. Я отказывалась и как бы покупал следующий. Ну, я могу ему сказать, что: эй, дружище,
хорошо, давайте пойдем.
Надо. Да, ко мне тоже подходили подростки, просили купить, и я говорил: я не куплю. И меня спрашивали: почему?
Да.
И я говорю: потому что я не хочу покупать тебе это.
Потому что я тоже хочу пить.
Да. Вот. И потом, да, поцелуемся.
Оля, давай пойдем по твоей логике. Хорошо, я сообщаю о том, что... Я узнаю, я начинаю спрашивать. Виктор, правильно?
Юра.
Да, допустим. Я пошел к ним и спрашиваю: а кто тебе покупает? Ну, я ты подросток.
Я думаю, что если я подросток...
Да, ты подросток. Ну, я тебе прошу, а кто тебе покупает?
Слей своих дилеров.
Ну нет, а мы нормально, я спрашиваю: о, ну там, здорово, там, чё,
о, давай,
здорово, чё, о, нифига, вы бухаете, нифига, ты, а ты, тебе, подожди, сколько тебе лет?
Ну, 14.
О, нифига, как ты купил, типа?
Да, мне там купил чувак, попросил.
Нормально, просто какой-то чувак?
Просто, да, чувак проходил, прикинь, просил его. Кстати, купишь мне?
Ну, не, я, наверное, не куплю, мне, я... как бы, типа, нельзя, ты сам понимаешь. Но, а просто интересно, вот так вот кто угодно может тебе купить спокойно?
Да, 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 кто угодно. То есть это может отказаться, там двое откажутся, третий согласится.
То есть это не какой-то конкретный чувак?
Нет, просто какой-то прохожий.
Все, супер. Я возвращаюсь к Ольге, которая, типа, полицейская, говорю, это какой-то простой чувак купил ему. Что нам это дало?
Ничего.
Хорошо, замечательно. Я узнал, кто это. Давайте, допустим, это там какой-то там дядя Петя мне конкретно дал. Значит, я иду, я узнал у тебя, я иду к тебе, там ты полицейская, сказал дядя Петя, дядю Петю приняли, и кто-то узнал, что это я слил дядю Петю.
И доверия к тебе нет.
Да. Какую проблему мы решили сейчас?
Ну, одну, но породили множество.
Нет, ну какую, что, какую проблему мы решили?
Ну, дядя Петя больше не будет
хорошо
покупать.
Условный, да. Виктор не сможет больше достать алкоголь?
Сможет.
А,
но не через дядю Петю.
Не через дядю Петю. Но я, как молодежный работник, уже закрыт для этой компании. Так вот, лучше я буду на контакте с этими ребятами, и когда он напьется таким образом, что там, не знаю, не сможет ходить, я вызову ему скорую или поговорю там, не знаю, или потом с ним поговорю, что так не надо, или, например, попрошу его друзей, что посмотрю, что кто-то из них есть трезвый, и скажу, чуваки, вот вы не пьете, вы точно доведете его до дома? Они скажут, мы точно доведем его до дома, и я буду уверен в его безопасности, это будет гораздо лучше, чем мы посадим какого-то дядю Петю, который будет... Ну, то есть, но это как бы вроде не этично. А давайте возьмем еще, это не алкоголь, это пусть это будет трава,
например,
допустим, да?
Да?
Ну, никто в своем уме мне, во-первых, не скажет, а кто, ну, где ты купил, да? Во-первых,
а в принципе, скажут, если... в Телеграме.
А в принципе, да, скажут, если ты это замечаешь, что вот, например, подростки употребляют, то ты входишь туда, пытаешься как-то эту ситуацию разрешить каким-то образом или нет?
Ну, опять, мы возвращаемся к тому, если у него нет, давайте научным языком, амбивалентности, да, то есть дилеммы о том, почему он употребляет. Ну, то есть вот я употребляю, потому что мне хорошо, мне это нравится. И что, я буду еще одним тем же самым взрослым, который будет говорить тебе, что это плохо, ай-яй-яй, так нельзя. А ты знаешь про последствия? Да все, все знают, как бы. Ну, даже если они не знают, но они-то думают, что они знают. У них же еще этот префронтальный кортекс не развит, он до 24 развивается, там нету еще этого критического мышления настолько как бы хорошего, да? Это нужно понимать, видите, я не просто там шутки прососал. Я очень сильно понимаю, как бы, что я делаю, зачем и почему. Вот, но... Я не буду ему это как бы навязывать, объяснять. То есть, если он хочет бросить курить, или если у него есть уже какие-то сомнения, или у него уже есть какие-то последствия, которые влияют на эту жизнь, да, нам нужно столкнуть ценности. Например, я хочу употреблять траву, но вот там с тайским боксом, но у меня повысилась тревожность. Это мне мешает тренироваться. И я чувствую, что я вот из-за того, что дую каждый день на протяжении месяца, что реально у меня менталочка страдает. Вот. Я не знаю, как, ну, что с этим делать. Окей, давай с этим поработаем. То есть, или он говорит, мне нравится как бы все это делать, но при этом вот такая история, да? Ну, что мне это мешает. И мы начинаем сталкивать, мы начинаем поддерживать то, что ему, то, что его двигает в сторону позитивного изменения. Вот. И это может быть долгий процесс. Вот. То есть я не пытаюсь забрать у них наркотики, не знаю, вычислить, кто им поставляет, убить этого человека, да, или там сдать, ну, полиции. Пусть этим занимается наркополиция. И сейчас...
Или ты поможешь им и выкуришь все наркотики, которые у них есть, чтобы им досталось меньше.
Да, я, к счастью, у меня это все стороной прошло, я не употребляю. Хотя я жил на Майка, и все это мимо меня прошло, и там и в подвале там люди кололись при мне, и все такое.
Слушай, а если они при тебе планируют что-то? Ну, например, я не знаю, какая-то вечеринка, они обсуждают, что надо купить, не знаю, пробку, которая ГХБ, и кому-нибудь из, там, из девочек подлить и, собственно, воспользоваться ее помутнением рассудка. А ты, ну, что ты будешь предпринимать вот в этом случае?
Если впишусь вместе с ними в эту историю?
Ну, я не знаю, как бы ты узнаешь, где они берут ГХБ, где они, ну, как это вообще происходит?
Я не знаю, что такое ГХБ.
Это что-то, слушай, это то, что ЛГБТ плюс, Q? Подливают в коктейли, да, в ночных,
ладно,
клубах.
Я понял. Да. В коктейлях в ночных клубах, подростки 13-летние. У них максимум это СДД-вечеринка, где они напьются в сиську до нее и пойдут там просто все заблюют. Как бы. Ну,
а 16-17 лет, например.
Ну, хорошо. Если я... В общем, мы сразу говорим, например, если они курят траву, мы сразу говорим, при нас лучше этого не делать. Или при нас, по крайней мере, не продавайте. Потому что тогда у меня наступает гражданская ответственность, и я должен сообщить. Вот если я так скажу, то я с чистой совестью могу прямо при них позвонить в полицию. И такое тоже бывало, что я говорю, вот они пьют. Я говорю, ребята, ну типа, давайте как бы вы Сейчас уже все это превращается в какой-то неадекват. Я сейчас буду вызывать там скорую, полицию. Вот тут чувак у вас заблеванный лежит. И даже если это какой-то дизреспект будет мне, я скажу, вы знаете, наши правила, они такие. Иначе, если кто-то узнает, что я не сообщил, то я лишусь своей работы. А мне это как бы не надо. И самый важный принцип — это честность. Вот если ты честно как бы им об этом говоришь, они как бы, да, окей, как бы, ну, все понятно. То есть они, ну, скорее всего, не будут при тебе это делать. Но они и так, скорее всего, не будут при тебе это делать, потому что все равно ты взрослый, и как бы, ну, это немножко, ну,
напрягаешь.
Стрёмно, им это стрёмно, как бы, ну, делать. Да и кто курит, ну, как бы, вот так вот в открытую, как бы, ну, в Тамсер-парке где-то, ну, скорее всего, они пойдут куда-нибудь и там, ну, спокойно дунут. То есть я уже, наверное, их постфактум увижу, либо накуренными, либо, как бы, там, готовящимися куда-то. Ну, то есть они же не тупые, то есть они, ну, как бы... У меня была девочка 13 лет, которая очень круто продавала наркотики. Ну, прям вот... ну, и плюс у нее ответственности практически никакой нету. Плохо, что она продает. Плохо. Какие у нее навыки есть? Я понимаю, что это, я понимаю, что это утопично. Но она, действительно, она же может...
Будучи маклером может стать.
Именно, она же может эти... Она очень круто вокруг себя создавала прям... Один раз нам нужно было пойти в поход, и у нас слились ребята за день до похода. Я ей звоню, ну, допустим, какое-то имя, пусть будет Маша. Маша, такая история. Есть у тебя пацаны, которые в поход пойдут? Это было вечером, утром, 12 подростков, она... И 13-летний, и еще там 16-летние лбы такие приходят, и мы с ней пошли в поход. Да, они там тоже дунули, это...
Она говорит, я организую, но при условии, что я продаю.
Да, при условии, что процент как бы... В общем, к тому, что... Ну, наверное, я хочу... Этим я хотел сказать, что не надо это вот сильдистамина, то есть клеить на лоб там, ты наркоман, ты тупой подросток, ты там такой... Опять-таки, возвращаемся. Мы не знаем, когда какой... бутон, когда какой цветок расцветет, и, может быть, вот этот самый подросток, он потом через нас, возможно, мы чуть-чуть там, мы же не решаем, не волшебная палочка, но мы и все другие вокруг специалисты, мы чуть-чуть его как бы направим, и он хоп-хоп-хоп и куда-то выровняет свою жизнь. И, наверное, вот для этого и есть вся эта мобильная молодежная работа, чтобы чуть-чуть где-то как бы скорректировать. Я, мне кажется, сегодня вообще не отвечаю на ваши вопросы, просто рассказываю что-то свое.
Ну, мы не знаем, когда какой, понимаешь, твой ответ прорастет. Слушай, еще хочется такую тему затронуть важную среди подростков, как буллинг. Вот. Обращаются к тебе с этим, или, может быть, ты сам замечаешь, когда... Да, это ясно. Сосал?
Да.
Сам, приходя в школу, ты видишь, ага, это есть, и начинаешь как-то с этим работать.
Ну, у нас в большинстве есть школа Кива программа называется. То есть это как проект, который против буллинга направлен. И, ну, каждая уважающая себя школа, она подключена к этому проекту Кива, где есть специальный ментор, есть обученный человек внутри школы, и если у них есть какой-то буллинг, то они могут обратиться к этому специалисту. Как эта программа работает, это уже как бы другой вопрос. Не во всех школах она работает, часто это просто... история про престиж, что у нас есть эта программа, и вот у нас нету в школе буллинга, да, мы один раз собрали, когда только начиналась мобильная молодежная работа, разные школы из районов, где мы знаем, что там есть наркотики, есть там все плохо, и в школах все очень плохо. И одна мустамяевская школа сказала, нет, у нас ничего такого нету, у нас в коридорах висят плакаты про мероприятия, ребята знают, какие мероприятия будут происходить, они все ходят на эти мероприятия, у нас нету в школе ни наркотиков, ни сигарет, ни алкоголя, у нас вообще в школе все хорошо. И мы такие, до свидания, с вами мы работать не будем,
обоюдно,
потому что школа должна в первую очередь признавать как бы свои проблемы, и мы должны работать как бы в сотрудничестве с ним. Вот. Ну, про так напрямую, про буллинг.
Ну, были у тебя какие-то кейсы, связанные с буллингом?
Это обычно какая-то комплексная проблема. То есть, ну... Не, я не могу сказать, что мы...
Приходит к тебе парень какой-нибудь, мальчик или девочка, и говорит, вот меня там травят в классе.
Ну да, может быть такое, Ну, я такого кейса прям не помню, но схема будет, скорее всего, одна. То есть, если это происходит в школе, то мы связываемся с социальным работником, и, как бы, может быть, если там... И смотрим, короче, всегда человеческий фактор. Насколько социальный работник заинтересован, насколько он вообще, ну, может быть, это одна часть истории, потому что даже как история с родителями, я говорю, что у меня там мама не такая какая-то. Может, ты звонишь там маме, ну, редко мы звоним маме, но узнаешь через школу, это легче всего. И они говорят, да, действительно, там неблагополучная семья, та-та-та, ты находишь подтверждение. А может быть, нужно поделить на 2, а то и на 10 все, что говорит подросток, и там вообще все хорошо у него, а просто вот он, ему нужно внимание или нужно еще что-то. То есть мы никогда не знаем, где там правда. И очень вот с таким мягким сердцем сложно работать на этой работе, что ай-яй-яй, господи, бедная девочка, ее там все булят, а на самом деле она там всех вертит вокруг, и никто ее...
И продает им наркотики.
Да, ну как это, она не жертва, она на самом деле сама абьюзер, и в общем, или он. То есть нужно разбираться, то есть никогда не нужно сразу вот в омут с головой, да, побежали всех спасать, там, давайте, ну хорошо, тебя там булят, а как эта ситуация там? А потом оказывается, что он сам там всех булит, и вообще это никакой не буллинг, потому что сейчас очень любят спекулировать на эту тему, меня булят. Да тебе просто сказать, что ты дебил, как бы, вот и все, один раз. И, возможно, это соответствует действительности, конкретно в этой ситуации. Как, а что вы меня булите? Тоже приходишь в школу, там, говоришь, там, так, слушай, заткнись. Что за буллинг? Типа, нет, не буллинг, я с тобой грубо разговариваю, как бы, давай...
Я тебя не булю, понял, дебил,
да,
ушел
там,
отсюда.
Заткнись, да, потому что, ну, там,
придурок.
Травля там, она, это же... Там, не обязательно там это уже группа, там, может быть, один травит, там другие тебя поддерживают, есть сторонние наблюдатели. То есть там есть целая, ну, как бы, наука вокруг этой травли. Я имею в виду, ну,
ОПГ.
Да, не обязательно.
Стая.
Да, в том плане, что даже если один травит, все равно есть тот, кто это поддерживает, есть тот, кто это осуждает, есть тот, кто, ну, поддерживает того, кто травит, есть тот, кто поддерживает того, кого или нету этого человека, есть те, кто молчаливого согласия, да. То есть это все как бы какой-то процесс. А если тебе там конфликт какой-то, да, и вот они часто называют конфликты буллингом, да, у вас случился какой-то конфликт, да, так, Оля, ты мне десятку должна, когда вернешь? Что ты меня булишь? Типа, в смысле, ты мне десятку должна, ты там шкура, давай сюда десятку, да? Да, я не умею разговаривать, окей, типа, но это не значит, что я тебя булю, да? А если мы уже там с еще тремя людьми начали тебе писать, там, на, тупая овца, верни бабки, что опять повернула, там, опять их себе там потратила на свои уродские ноготочки, которыми ты в носу... Я не знаю, ладно, я не умею булить, понимаешь, да?
Да.
То есть, вот, нужно поэтому разделять. Часто там, где они говорят, что проблема в этом, проблема вообще не в этом. Вот, поэтому нужно все время как бы фильтровать.
То есть ты, получается, и психолог, и соцработник, и еще и вот отчасти то, что должны делать Кива, тоже делаешь. То есть ты все сразу.
Я очень крутой. И очень круто. И все мобильные молодежные работники действительно... Это люди, у которых должен быть очень широкий спектр компетенций. Это действительно так.
Пропускаешь эти истории через себя, или ты такой сторонний наблюдатель?
Нет, это невозможно не пропускать. Это все равно.
Ну, видишь, Саша сказал, что с мягким сердцем там работать не получится.
Ты не груби. Ну, как сказать, ты. Давайте историю какую-нибудь, да? Я встретил девочку буквально позавчера.
Полумесяца бровь.
И. Когда я начинал работать в мобильной молодежной работе, я с ней работал. Вот. И работа моя, самое мое яркое воспоминание, это было примерно, наверное, первый месяц работы. Она звонит просто в дрова пьяная. Это... Александр! Она вот так меня назвала. Александр, мне нужна твоя психологическая поддержка. Приезжай скорее. Я там на Балтийском вокзале. Я такой... Окей. Звоню своей коллеге, говорю там, алло, коллега, давай поехали, потому что я один в этой ситуации не вывезу. Но я поехал все равно как бы один пока, ну, пока ждал ее. У нас еще не было тогда ни формы, ничего не было написано. Короче, я просто дядя, представьте, да, она просто как бы некая пьяная малолетка. И она говорит, я тебе сейчас все расскажу, но поехали, я тебе покажу одно классное место, где я люблю гулять, там где-то, короче, на Штромке. Я говорю, поехали. В общем, и мы едем с ней в трамвае. Она висит на мне пьяная. Я держусь за поручень. Вокруг куча людей смотрит на нас. И хочется сделать стоп-кадр и сказать, так, ребята, я сейчас вам все объясню. Я молодежный работник. Это подросток. Я не везу ее никуда насиловать. В общем, мы едем в Сирби-бар. Потому что нужно было где-то посидеть. И мы доехали до остановки Сирби. Там есть такой Сирби-бар. Такое, да простят меня... те, кто ходит в серпи-бар, злачное заведение такое. И там я завожу пьяного подростка в Боревич, и я вижу взгляд этой кассирши, которая там стоит. Я говорю, посиди здесь, сейчас я приду, куплю тебе чай. Иду покупать чай. Ну, я хотел ее как бы, ну, чуть-чуть начать...
Привести в себя.
Да, привести в себя, потому что она была вообще не в адеквате. Я подхожу на кассу и говорю, знаете, я молодежный работник, это подросток.
Это не то, что, это не подросток, то, о чем вы подумали.
Это не то, о чем вы подумали. И я ловлю такой взгляд, полный равнодушие, как будто она, ну, она просто смотрит мне в душу, она видела таких ситуаций миллион только сегодня, и она такая, мне вообще все равно. Типа, что происходит в вашей жизни? Короче, в итоге приезжает моя коллега, мы целый день там с ней ходим, значит, отпаиваем ее чаями, она не приходит ни в какое состояние, мы идем в кино, у нас были билеты, смотрим Fast and Furious, какой-то очередной там 5-10, она там спит. В 12 часов ночи мы все еще ищем... А, добавлю контекста. Ей 17, у нее маленький ребенок. Почему мы не сдали ее в полицию? Да. И если ее приведут в полицию, то ее, скорее всего, лишат родительских прав, и она этого как бы не хочет. Поэтому мы не можем, ну, ее отдать... То есть мы как бы можем, но вот такая вот этическая дилемма. А ребенок у мамы. Вот. И ей негде ночевать, потому что мама выгнала ее из дома. Вот. Почему мы вообще с ней как бы уходим? Я не понимаю, как бы, что делать с этой ситуацией. Жизнь меня к такому не готовила. Я звоню своей начальнице, ну, окей. Ну, мы с коллегой ходим. В итоге она находит какого-то чувака, которому она может поехать ночевать в гараж в 12 ночи. И в этот момент у меня уже просто там, ну, психика там так вибрирует. Я говорю, да, мне кажется, это отличный вариант. Я думаю, так, сейчас я позвоню своей начальнице и скажу, мы все окей, мы купили сигарет, вернули бухло, и она поехала ночевать в
гараж. Какому-то чуваку в гараж.
Какому-то чуваку. Мы все правильно сделали. Но это, я сейчас шучу, но...
Это тот момент, когда ты получил лучший социальный работник года.
Нет, это тот момент, когда я встал на улице в 12 и просто орал минуту вот так вот. Вот. Ну, знал бы я тогда, что это еще не самая там хардкорная ситуация, которую... Ну, и как можно не пропускать это через себя, да? То есть ты все равно это пропускаешь через себя. Но сейчас я ее встретил, у нее все нормально.
Она в гараже.
Ей 27, она 5 раз лежала в реабилитационном центре по поводу наркомании, и 3 года уже не колется. По-моему, у нее все дело. И когда я... Ну, и я сейчас ходил с практикантом, и я, ну, как бы... Хотел, ну, не то, что хайпануть эту историю, а показать ему, смотри, какое дно бывает, какая чернь на улице, как тебе будет сложно работать. И как раз ее встретил и говорю, ну, расскажи про молодежную работу. Он говорит, я, во-первых, ничего не помню с того времени, а во-вторых, вы мне тогда ничем не помогли. Слушай, Алекс, пойдем дальше, это не та история, про которую я тебе хотел рассказать.
Слушай, а как реагирует твоя жена, когда ты в полночь уезжаешь спасать каких-то подростков на Балтийский вокзал?
Ну, она очень, ну, как бы, понимающая. В этом плане, когда я ей позвонил, ну, если бы я не остался, то, наверное, это бы вызвало проблем. Была еще одна история. Потом решите, какие истории самые классные.
Нарежьте все истории. Классные.
Все классные я пока что, да.
Во время ковида работал тоже на улице, и нам в нагрузку давали молодежных работников из молодежных центров, потому что им было нечего делать. В молодежных центрах нельзя ходить, а мы можем на улице ходить. И вот тогда мы... Много работали на улице. Встречаю девочку, я ее видел много раз, ей 13 лет, и она все время была пьяная, все время, когда я ее видел. И она занималась тем, что воровала AirPods и за 5 евро их продавала. Вот, ее так, ну, подряжали.
А у кого воровала? У людей в автобусах или в магазинах?
Ты тупая, что ли?
Ну, я просто... Где воруют AirPods?
Я бы вот так вот спросил, но так как мы все-таки на этом...
Но так как эта девочка украла у меня AirPods...
Нет, в магазине. Она конкретно заходила в магазин, ей говорили, что своровать, давали типа 10-15 евро, говорит, там, своруй вот то-то-то. Она воровала. Ну, у нее ответственности никакой в 13 лет практически, да? Ну, типа, даже
если... Типа, если поймают, да?
Если поймают, ну, как бы, ей особо ничего не будет. Так и с наркотиками тоже делают. Часто, как бы, те, кто переносит наркотики, несовершеннолетние.
Ответственность несут родители в данном случае, да?
Ну, там все будет сложно, да. То есть там несут родители, но там, чтобы ребенка закрыли прям в тюрьму, это, я не знаю, это нужно три жопы сломать, честно говоря, чтобы как бы это произошло. И никому это как бы особо не надо. То есть сейчас вообще полиция работает больше превентивными методами, и мы как бы и есть один из превентивных методов, не полицейских, но в целом как превентивный метод, что штрафовать нет смысла. Вот, потому что штрафы, ну, платят родители, хотя лайфхак для родителей, вы можете не оплачивать штрафы, и эти штрафы будут копиться до 18 лет у подростка, и потом, когда он станет 18, он будет сам эти штрафы оплачивать.
О, классный лайфхак, да.
Да, да. Классный лайфхак, когда ты выходишь на 18 лет, и у тебя минус 2000 на счету, и ты не хочешь уже работать, потому что эти деньги пойдут в банк, и ты попадаешь вот в эту ловушку и начинаешь торговать, и бла-бла-бла. Короче, то есть, с одной стороны, это классно, а с другой стороны, получается, ну, хочешь ты работать за 500 евро, если эти 500 евро 4 месяца будут уходить на, ну,
погашение,
на погашение
штрафа,
кредита, да?
Да.
Так вот, короче, встречаем эту девочку, оказывается, ей сегодня негде ночевать, и потом действительно оказалось, что они живут там в какой-то вообще чуть ли не заброшке там с мамой. Я звоню в полицию, полиция мне говорит: круто, вези ее в Турвакескус, там есть детский вытрезвитель. А она пьяная? Я говорю: нет, она не пьяная. Пум-пум-пум. Тогда
я
мы не знаем,
себя, что есть детский вытрезвитель.
Да, есть вот в Турвакескусе на НМТ детский вытрезвитель. Они говорят: ну вообще есть детский вытрезвитель, ты мог бы ее туда отвезти. Я говорю: ну она не пьяная. Я говорю: что мне ее набухать теперь, что ли, чтобы ее туда отвезти? Как бы. Они говорят: ну, короче, вези, мы что-нибудь решим. Мы, короче, я туда еду. Он закрыт. Параллельно я на телефоне со своей, ну, хорошей знакомой, ну, можно сказать, подругой, она полицейская. Ну, просто так получилось, что мы так много сотрудничали, что стали друзьями. Ну, бывает, понимаете?
Бывает, да.
Вот, и я ей очень доверяю. И мы как бы поэтому вот можем обмениваться такой очень, ну, чувствительной информацией, не думая о том, что там это как бы защита вот этих вот разглашения данных, это все, это очень сильно вот эта защита разглашения данных, закон, он усложняет работу между работниками, между структурами. Все это прекрасно понимают, но это сложно преодолеть. Вот. Но на межличностном уровне как бы можно это подкручивать, эту историю. Короче, я ее везу туда, там закрыто. Я звоню в полицию, они говорят: по большому счету, они сказали: мы не знаем, что делать. Я тоже не знаю, что делать. И все, у меня в машине подросток 13-летний, мы не знаем контакты у родителей. Я говорю: я сейчас вам ее в полицейский участок привезу, и будете сами. В итоге мы как бы, я звоню своему начальнику, начальник тоже, типа, ну, короче, мы решили, что я самый адекватный вариант, переночую с ней в департаменте.
О, классно.
Да, офигенно, да.
Вот, звони жене.
Да, я звоню жене, говорю: такая вот история. Она говорит: ну, типа, да, конечно, типа, ну, а что, бросать ее на улице, что ли? Вот, у нас там походные вещи есть всякие там. И, но эта девочка, надо сказать, она была согласна, что я позвоню в полицию, вот. И у нее был как бы констебель, но, в общем, мы в итоге ночуем там, приезжает другая моя коллега, мы вместе там остаемся, чтобы я не один оставался, ну, на всякий случай, мало ли, она потом скажет: а он меня трогал, да, и как я докажу, что, ну, это не так. И это действительно сложно, в общем. И на утро она все собирается домой куда-то. Я говорю: сейчас, подожди. Ну, а сам звоню в полицию, приезжает ее констебль, начинается истерика. Мы везем ее уже там в закрытый центр этот. Мы говорим: да, мы завтра к тебе придем. И мы никогда не пришли. Пошла ты нахрен, тупая малолетка.
Прекрасный момент, чтобы завершить эту беседу.
Я хотел еще один.
Нет, я шучу. На самом деле... это действительно так получилось, но через год я ей нашел ее контакты, потому что было сложно найти, и она сказала: не, вы типа все правильно сделали, я на вас не обижаюсь, как бы, ну, все хорошо, типа, все окей. И мне как бы, ну, вот это вопрос твой, пропускаем ли мы через себя. Конечно, ты все равно как бы пропускаешь такие истории, но становишься гораздо более толстокожим.
У меня два вопроса еще. Первый, это, понимаю, что мы уже как бы вышли за все временные лимиты, но тем не менее, настолько интересно вот Саша рассказывает. Ты сказал, что это не самая там какая-то хардкорная история. Я бы хотел тебя попросить вспомнить какой-нибудь самый такой хард. Это первое. А второе, есть ли такое, например, ты сталкиваешься с какой-то ситуацией очень трудной, с каким-то подростком, и через время ты можешь поинтересоваться, как сложилась его жизнь, как-то связаться, и тебя, ну, тебе это интересно?
Да, конечно. Ну, то есть есть ребята, которые... Ну, давайте хардкор... ну, ничего сверхъестественного, люди умирают, да, то есть от передоза или еще что-нибудь такое. То есть ты работаешь. Вот у меня была индивидуальная работа, все у нее было хорошо, мы отправили ее там на проект Erasmus+, потом она в Сплит отдохнула, там поехала в реабилитационный центр, я ее встретил, она говорит, и тогда я записывал голосовые сообщения себе, чтобы потом записывать статистику, ну, с кем я общаюсь, и я ее, ну, встретил, и потом говорю, там, такая-то, такая-то, у нее все нормально, она ждет парня из тюрьмы, чтобы жениться с ним, в общем, ну, как бы, ну, для нее это было нормально, то есть это ее жизнь, и все, типа, она не употребляет, и через неделю я захожу в Инстаграм, и вижу, что она умерла, вот, и вспоминаю, как я там наговорил ее маме, там, да типа, да, да вы там паритесь просто почем зря, как бы нормально у нее все, с ней, все как бы, вы просто как бы... А она мне сказала, да вы просто не знаете, каково это быть мамой подростка-наркомана. И я такой, да-да, типа все, короче, ну типа, ну как бы так внутренне я подумал, а потом, когда все это случилось, то реальность как бы так бумс тебя прибивает, ну да, как бы такое тоже может быть. Вот, и на следующий сезон, когда уже было... Ну, черный юмор он помогает, когда снова нужно было индивидуальную работу начинать, я говорю, ну у меня не очень хорошая статистика, у меня типа из двух индивидуальных работ одна умерла, поэтому не знаю, если вы хотите, чтобы я был вашим ментором, то подумайте хорошенько. Вот, это история. Но есть и позитивные истории, когда мы, вот, одна девочка, например, она была в нашей программе, мы делаем тоже программы там, такие полугодовые, где собираем вот ребят из разных таких вот хардкорных историй. «Я латала» называется эта программа. Очень круто она себя показала. У каждого индивидуальный есть ментор. Мы сначала 10 встреч учим вот эти социальные навыки разные, потом мы их посылаем на Erasmus+, на какую-то программу, и потом мы, ну, можем еще куда-то их послать, или они сами начнут. Вот одна девочка, например, уехала в Японию, рисует аниме там, вот, рисует там, типа, свои рисунки. Вот, все у нее хорошо. Хотя было, ну, здесь было, типа, супер все плохо. Там другой парень тоже, он там... Вообще просто, ну, без башки чувак. Уехал, ну, в итоге прошел нашу программу, уехал в Норвегию, у него двое детей, все вообще просто супер. То есть есть такие истории, как бы, насколько там сильно был мой вклад, ну, мой, наш вклад, как бы, команды. Ну, никогда это невозможно оценить. Вот это, наверное, самое сложное, что ты работаешь с полной отдачей, но ничего при этом не ожидая взамен. Потому что, как это мне одна моя ученица по йоге сказала, сей легко. Но как ты сеешь семена, ты потом не выкапываешь каждое семечко, там не достаешь его, не смотреть, оно проросло или не проросло. Просто, ну вот...
Что-то прорастет.
Что-то прорастет, да. И с этим подходом нужно работать.
Ну что, я думаю, что и наша сегодняшняя беседа обязательно прорастет у наших слушателей. С вами были Ольга Петрова и Виктор Марвин.
И мобильный молодежный работник Александр Арапкин.